по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 1084-я встреча у нас с вами сегодня. И наша эфирная команда Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гудибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Ионы. Мы с вами сегодня поразмышляем над вопросом, который часто задают как раз в связи с последними двумя стихами третьей главы. Мы несколько замедлим сегодня наш бег по библейскому тексту, потому что надо подумать. Да, иногда вот в нашем жизненном беге нужно просто замедлиться, нужно остановиться, а это сложно бывает. Но надо, потому что возникают серьезные вопросы. Дело в том, что вот в 10 стихе мы читаем фактически о том, что Бог передумал. То есть получается так, складывается такое ощущение, в некоторых переводах даже раскаялся Бог в том, что хотел истребить или погубить Ниневию, и вот решил ее не истребить. Бог передумал. И нам сразу задают вопрос, тут сразу указывают на то, что ну как же так, как Бог мог передумать? Мы же знаем, что Бог неизменен. Вот об этом мы будем сегодня говорить. Кстати, похожие истории были и раньше. Например, Бог, мы читали с вами в книге «Бытие», раскаялся, что сотворил человечество. И вот как бы он передумал сотворять человечество. Иногда говорят так, да, вот как вообще Бог может раскаяться, если Бог не грешит? Да, покаяние, раскаяние, метаноя, изменение разума. Это либо просто передумал, либо был грешный или греховный разум, а потом он от этого греховного разума ушел, да, вот в другую сторону пошел. Но Бог-то, он не может пойти в другую сторону. О чем здесь идет речь? Вот как раз сегодня мы с вами останавливаемся для того, чтобы подумать об этом. И завтра, Бог даст, мы уже с вами завершим читать книгу пророка Ионы. Мы прочитаем с вами 4 главу и перейдем к Новому Завету, перейдем к первому посланию Иоанна. Мы постепенно приближаемся к заключению. Медленно, но верно приближаемся к заключению нашего цикла по страницам Библии. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы чередуем. Мы читаем книги из Ветхого Завета, потом книги из Нового Завета. Я напомню, что, как вы уже понимаете, очень много у нас уже вышло. Очень много программ у нас есть в архиве. Вы можете их послушать на сайте theos.fm, в приложении Theos, в наших группах ВКонтакте, Facebook, группах по страницам Библии, ну и в других группах, в других сообществах, где вы смотрите или слушаете эти программы. Там же вы можете также нам написать, вы можете поделиться своими мыслями, поделиться комментариями. Я думаю, что именно с этими комментариями мы сейчас и поработаем. Мы разберемся, некоторые из них, разберемся в некоторых вопросах, которые вы задавали. Один вопрос, который повторялся. Ну, ответ на это можно найти в поисковиках, на самом деле. Вот. Ну, и иногда интереснее просто задать вопрос. Да, что такое Ниневия? Где находится Ниневия? Или так, что находится там сейчас? А это Ирак. Если мы говорим про современность, это Ирак. Это город Мосул. Это второй по величине город Ирака. Вот такие вот места. И, как вы понимаете, это Ближний Восток. Это места, где и сегодня покоя на самом деле нет. То есть вот история продолжается. История неспокойного региона – это не современная история. Только это не то, что сейчас началось. Это было на протяжении вот всей истории человечества. А мы с вами об этом говорили. Мы с вами тоже об этом еще будем говорить. Теперь я хочу вернуться к теме второго шанса. Да, помните, мы с вами говорили, что Бог – это Бог второго шанса. Я обратил ваше внимание, я подчеркнул, потому что очень часто, когда говорят про второй шанс, знаете, это скатывается все на разговор про то, что я подумаю об этом завтра. Такая Скарлетт, да, О'Хара, я подумаю об этом завтра. Вот, и на самом деле, конечно, разговор про второй шанс – это не про это. Оно не про это. Нам Юрий Лауконен пишет: «Истинно так. Я сам покаялся в начале 90-х. И были проблемы. Но Бог всегда давал мне шансы для покаяния». Опять-таки, верующему человеку Бог дает шансы, чтобы вернуться к Нему. И разница между, как мы уже с вами говорили, это была достаточно грубая такая беседа, но она была по делу. разница между сыном и свином состоит в том, что свин идет в свинарник, сын идет к отцу. Вот из сына свин действительно вырастет только если сын свиненок, но тогда он не сын, тогда он сын свинячий, он другой сын. Вот. А все остальное, сын пойдет к отцу. И даже если христианин начинает уходить от Бога, так или иначе, вот эта ситуация не дает ему покоя. Он захочет вернуться к отцу. Он захочет вернуться к покаянию. Он так иначе жить просто не сможет. Так что, да, вот второй шанс – это невозможно. Не просто, не знаю, возможность отложить решение на будущее. Второй шанс – это про то, что Бог призывает к себе. Вот Бог обличает, Бог не оставляет в покое, пока мы не ответим на этот его призыв. Александр Павлюкевич, да, принимаю благодарность, и вся команда, я думаю, тоже, но давайте так, мы не будем сравнивать пасторов. Вот я не хочу этим заниматься. Там у кого-то из пасторов что-то лучше, у кого-то из пасторов что-то хуже. Вообще не сравнивайте людей. Вот это ни к чему хорошему никогда не приводит. Вот. Я тут, да, сейчас мы к этому вернемся. Кого Благоев пишет, использовать второй шанс. Да, но важно сердце, с которым ты этот шанс используешь. В случае с Иудой и Петром наглядно видно, как был использован второй шанс. Да, в одном использован, в другом он был просто потрачен и потрачен зря. А вот, да, важно именно наше сердце, то, как мы приходим. Опять, если в сердце есть Бог, если в сердце действует Бог, если сердце, сердцем руководит Бог, тогда мы и используем второй шанс тоже. Вот, по поводу пасторов, по поводу сравнений и так далее. Александр ставит вопрос, который меня долгое время мучил, и по поводу там темы, по которой я долгое время был занудой. Занудой по разным причинам, ну, потому что по своему первому основному образованию до богословского еще я филолог, вот, германист, и вопрос был по поводу чистого языка, чистоты языка, по поводу того, можно ли сказать, что то человек, который приносит жертву, да, он приносит Богу жертву хвалы, а что если это жертва хвалы, это слово, или это молитва, или это проповедь Божьего слова, но в проповеди допускает человек языковые ошибки, да, он говорит что-то неправильно. Вот что тогда, можно ли назвать такую жертву чистой? Ну, грубо говоря, можно ли безграмотную проповедь в языковом плане, в библейском плане, безграмотную проповедь назвать чистой жертвой? Вот, и я хочу здесь сказать то, чему, наверное, удивятся люди, которые меня знают уже лет 20 или 30. А среди наших слушателей такие люди есть. Они зачастую слушают, хотя и не пишут нам письма, не пишут комментарии, они пишут мне лично. Вот я тут услышал такую-то проповедь. А ты же, говорит он, ты же там 20 лет назад в Московской библейской церкви проповедовал вот об этом, но несколько иначе. А, да, конечно, какие-то вещи меняются в нас. Вот, такое пишут в личных комментариях, в личных отзывах. Такого не пишут в наших в комментариях в группах, в соцсетях. Ну, потому что, как бы, вот это действительно личная история. Вот, так сейчас некоторые из этих людей удивятся. Когда я только-только окончил университет, потом окончил семинарию, начал пасторское служение, я очень сильно воевал против того, что мне казалось безграмотностью речи многих христиан. И до сих пор меня от этого коробит. Вот слова, я не знаю, какие-нибудь рассуждения про ненависть, любовь, извините, ненависть, злобу, что там еще, корысть. Да, вот такие вот конкретно проповедь про любовь и ненависть. Вот такие вещи. И меня действительно это дело раздражало. И мы с вами завтра подойдем к 4 главе книги пророка Ионы. И Иона там слышит вопрос от Бога. Вопрос, который можно переводить по-разному. Неужели это так раздражает тебя? Неужели вот это так тебе не понравилось? Один из возможных переводов вопроса, который Бог дважды задает пророку Ионе. И за этим вопросом другой вопрос. А почему тебе это настолько не нравится? Я понял, что одна из причин, по которой мне это настолько не нравится, к филологии, к языку не имеет ни малейшего отношения. А более того, я выискивал эту неграмотность, я высмеивал эту неграмотность. А в некоторых наших церквях ее и выискивать не надо. Она есть на каждом шагу. Более того, она есть у каждого из нас. И у вас тоже, Александр. И у меня тоже она есть. Я, например, постоянно путаюсь со склонением числительных. То есть я знаю, когда, как правильно. А когда начинаешь это произносить, ну вот, делаешь ошибки. Значит, кто-то совершенно спокойно может также повысмеивать. И будет прав, между прочим, по-своему. Но я задаю себе вопрос, а почему, вот почему меня это так касается? Почему я эти истории так так высмеиваю? И ответ, к которому я пришел, поставив этот вопрос перед Богом, был совсем неутешительным. Я высмеиваю это так, потому что мне нравится казаться крутым. И зачастую, и вот в этом больно признаваться, но слушайте, ну признавайтесь друг перед другом в грехах ваших, да? Зачастую мне не просто хочется возвыситься, показать, что я лучше, но я начинаю это делать за счет унижения других. А вот у этого пастора вот так. А вот у этого вот так. А у меня по-другому. У меня круче. И вот когда я понял в себе, когда я увидел перед Богом в себе вот эту тенденцию, что она не про грамотность вовсе, что она не про жертву хвалы. Оно про такое совершенно банальное самовознесение. Вот такой... Простите, пожалуйста, молодой заносчивый дурак, который может себе позволить унижать другого ради того, чтобы ему чувствовать себя лучше. Вот тогда я остановился. Я перестал... Во-первых, я просто попросил Бога, Господи, убери от меня вот это. Во-вторых, я стал прислушиваться и задумываться внимательнее даже о тех вещах, которые я считал ошибками. Ну, например... пасторы или пастора, дьяконы или дикана. В баптистских церквях, да не только баптистских, звучат такие формы, как пастора, дикана. Я конкретно совершенно исправлял. Я говорю, пасторы, дьяконы. Послушай, дорогой, ну а ты же не исправляешь и не говоришь в университете, слушайте, не профессора собрались, а профессоры. Вот ты этого не делаешь. В школе на родительское собрание пришли учителя. Значит, ты же, придя на собрание к своему ребенку, не скажешь, слушайте, вы тут все неправильно говорите. Собрались учители, а в университете соберутся профессоры. Вот, к вам домой пришли кто? Слесаря или слесари? Вот представьте себе, два мужика к вам пришли, чтобы вам, не знаю, что-то починить дома. И, говорит, слесаря. Вот мы, говорит, слесаря. И вы такие начинаете их учить. Не, ребята, вы слесари. Так они развернутся, уйдут. И они правильно сделают. Вот потому что, да, вот этот вот глупый, заносчивый молодой человек их чему-то пытается учить. Попадете куда-нибудь к нефтяникам, и в профессиональной среде вы услышите такие вещи, как нефтя. Это марки нефти. Это называется нефтя. Различные масла, различные варианты, не знаю, масла называются масла. Вот в бухгалтерии работают не бухгалтеры, а бухгалтера. Вы поняли, про что я, да? Есть профессиональное употребление, есть общее употребление. А есть еще интересный случай, когда профессиональное переходит в общее. И тогда вот действительно профессора вытесняют профессоров. Так что исправлять, исходя из того, что пастора, дьякона, служителя неправильно, я не буду. В своей речи я все-таки пока говорю и думаю, что буду говорить пасторы, диаконы, служители. Но я не буду говорить о каком-то превосходстве или исходить из какого-то превосходства, потому что это неправильно. Это уже проблема не лингвистическая. Это проблема просто вот сердца. Это гораздо глубже. Также с посланиями. Послание к Ефесянам или послание к Ефесянам. Я говорю к Ефесянам. Многие говорят к Ефесянам. Я долгое время исправлял. Перестал исправлять. Потому что и то, и другое. И более того, я сейчас закончу этот разговор, потому что, да, иногда действительно стоит исправить. И бывают ситуации, когда человек просто не знает и, ну, допускает какую-то ошибку, которая, которая даже необъяснима. Но всегда есть смысл задуматься вот о чем. Я могу исправить ошибку другого человека, а что из этого будет? Не потеряю ли я после этого брата или сестру во Христе? Не потеряю ли я общение с этим человеком? Вот для студента-филолога, которого исправляли на протяжении 5 или, возможно, больше лет, все, кому не лень. Любой аспирант так и норовит исправить студента, который неправильно что-то сказал. Для студента-филолога поэтому, ну, возникает такая же, у него, у этого студента, возникает такое желание отмщения. Вот меня мучили, я сейчас буду мучить других. Наверное, вы поняли, про что я. Теперь дальше. А дальше возникает вопрос. Где граница? Вот когда я буду этим заниматься, когда нет? Следить за собой. Вот это важно. Причем следить и за своей речью, да, но также не только за своей речью, но и за своим сердцем. Я скажу все-таки еще одну вещь. Мне доводилось слышать проповеди, которые в языковом плане, в языковом отношении были весьма безграмотными. Я просто использую это слово «весьма». Но при этом Господь через эти проповеди меня касался в библейском плане, в плане толкования Священного Писания. Это были проповеди, которые использовал Господь. В плане действия Святого Духа это были проповеди, в которых действовал Господь. Так вот, и дальше вопрос. Ты хочешь подойти к пастору и что-то ему сказать? А что ты ему скажешь? Пастор, вы тут слово неправильно произнесли. Или пастор, через вас во мне работал Дух Святой. Да, есть и другая сторона. Люди приходят в церковь, люди приходят из мира. Люди все-таки, ну, скажем так, зачастую судят о нас и потому, как мы выглядим, и потому, как мы говорим. И об этом... Ну, не только молодым пасторам, не только опытным пасторам, но прежде всего, наверное, молодым проповедникам нужно говорить, им нужно это объяснять. Мы не имеем права развить в нашей христианской среде такой жаргон, который другие не понимают. Вот недопустимо это. Это нужно объяснять. Но не потому, что «во, я прав, а ты нет», «я грамотный, а ты нет», а потому что наше желание доносить Божие Слово – и не ставить для других людей преград там, где этих преград, в принципе, быть не должно. Ну, а язык или использование языка порой такие преграды может поставить. Госпожа Беладонна пишет, «Не думаю, что некоторые современные страны грешат меньше Ниневии и Содома». Конечно, не меньше. А, конечно, не меньше, то и больше. Но опять тут сравнивать грехи – это дело достаточно неблагодарное. Я бы сказал так. Мы иногда думаем, Господи, почему ты не разберешься вот с той ситуацией, с другой ситуацией? Почему ты не разберешься вот с этим грехом? А опять-таки, это Божья милость в действии. И Божие ожидание того, что люди покаются, того, что люди придут к Нему. Тут нам рассказывают истории про город Волгоград. Он вытянут, если посмотри на карту. Вытянутый город, 70 километров в длину, он узкий, да, но длинный. И тут нам рассказывают о том, как проповедовал человек, Юрий как раз пишет об этом, и ходили по этому городу, и видели Божие благословение. Да, порой через какие-то современные истории, современные события бывает. Бывает, что мы лучше понимаем библейские книги. Саша пишет о том, что бывшие наркоманы, алкоголики свидетельствуют о великом чуде Бога, как Он освобождает от этой зависимости. Хотя для многих это не считается чудом. Слушайте, вот понимаете, в данном случае для меня куда авторитетнее бывший алкоголик или наркоман. Он знает, что сам он освободиться не мог. Причем таким образом. Он видит это освобождение. Ему есть что сказать. Да, и он вот как и он может сказать, я умирал во всем этом, но Бог меня оживил. Вот кто-то скажет ему, да ладно тебе. Но он не сможет с этим человеком поспорить, потому что человек говорит, исходя из своей жизни, исходя из своего опыта. И, кстати, знаете, кто лучше всего его понимает? Наркоман, алкоголик, желающий освободиться от этого, ищущий и не могущий найти возможность. Тогда он говорит, вот, это у Бога. У Бога спасение, у Господа спасение. То, о чем говорит Иона во 2 главе 10 стихе. Давайте помолимся и будем вместе читать Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, приготовь наши сердца сейчас. Даруй нам смирение. Оно действительно необходимо нам. Да будет слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1084-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы с вами продолжаем наши беседы по книге пророка Ионы. И мы говорили уже о третьей главе. Мы остановились на 9 стихе третьей главы. И мы представили эту главу с точки зрения виртуального расписания. В первой главе пунктом назначения Ионы была Ниневия. Иона отправляется из Израиля, и конкретнее, возможно, из Самарии, из Гав-Хефера, своего родного города, и он оказывается в брюхе большой рыбы, хотя должен был попасть в Ниневию. Во второй главе Иона отправляется из чрева большой рыбы и оказывается в неизвестном месте, но уже где-то на суше. В третьей главе он отправляется из этого неизвестного места где-то на суше и приходит таки в Ниневию. Наконец-то пришел, наконец-то добрался. Ему понадобилось на это 3 главы. И он, скорее всего, сделал немаленький такой крюк, но все-таки попал туда, куда нужно, туда, куда хотел привести его сам Бог. Мы видели также, что 3 глава во многом примечательна. В ней записано одно из величайших событий, произошедших в истории человечества. Ничего подобного больше в мире не бывало. И мы с вами видели, что целый город обратился к Богу, целый город покаялся. Да, друзья, это правда невероятное чудо. Апостол Павел, например, проповедовал во многих городах, но он никогда не оставался в городе до всеобщего обращения. Такого обращения в его проповеди или во времена его проповеди просто не было. Ну, а апостол Павел проповедовал слово, наставлял христиан, а потом шел дальше, в следующий город. Даже Эфес, в котором он проповедовал более 2 лет, там 2.5 или даже 3 года, этот город тоже не обратился. Да, в этом городе была община христиан, но общего обращения Павел не видел. Кстати говоря, никто с тех времен и до настоящего времени не видел такого вот движения Духа Святого, Духа Божьего, какое было тогда в Ниневии. И произошло это ведь еще до того, как на земле появилась церковь. И я также уверен, что еще одно величайшее движение Духа Божьего произойдет уже после того, как церковь покинет эту землю. И если вы полагаете, что Бог сегодня думает только о церкви, ну и особенно только о вашей церкви, только о вашей версии христианства, только о вашей конфессии или деноминации, тогда я вам скажу предельно кратко. Даже не надейтесь. У Бога задумано нечто куда большее, чем просто церковь. Да, церковь действительно велика. Церковь – это невеста Христова. Церковь – это тоже замечательное чудо Божие. Однако церковь призвана идти в этот мир. Да, она, конечно, будет занимать в вечности ближайшее место ко Христу, она призвана быть невестой Христовой. Однако послушайте, Бог ведь имел свою цель еще до того, как была создана церковь. У Бога была цель даже еще до того, как на земле появился человек. Вы ведь не будете полагать, что Бог вот так сидел и ничего не делал, и стучал пальцами до того, как появился человек. Так вот, мы с вами увидели, что целый город обратился к Богу в покаянии. И в прошлый раз я говорил, что Ниневия была действительно очень большим городом. Мы говорили о том, что раскопки 19 века это доказали. Стало очевидно, что там было на самом деле не один, а три города, и они были расположены таким треугольником. Города эти находились в месте слияния рек Большой Заб и Тигр. Собственно, на самом этом месте слияния находился город Калах. Выше по течению реки Большой Заб находился город Харсабад. Ну, а, собственно, Ниневия находилась на самой реке Тигр. И города эти были ограждены и защищены горной стеной, не только реками. И надо отметить, что такая конфигурация была необычной для того времени, потому что, вообще говоря, города тогда обносились стенами, и города строили весьма компактно, чтобы была защищенность. Ну и, кстати, в этом можно убедиться и сегодня. Приезжая в Иерусалим, люди часто удивляются тому, насколько маленьким оказывается этот старый город, то есть тот город, который обнесен стенами. Вы действительно можете пройти весь старый город меньше, чем за один день. На самом деле, во времена Иисуса Христа, и уж тем более во времена Давида, этот город был еще меньше. По сути, это была такая крепость, и люди предпочитали селиться за пределами городских стен. Ну, а в данном случае было три города. Во-первых, Ниневия, столица. Во-вторых, Калах. И, в-третьих, Харсабад. Кстати, да, все же у каждого из этих городов были стены. Каждый из них был окружен стенами. Но было также немало людей, которые жили в долине. И в случае осады города они могли прийти в город и укрыться за городскими стенами. И ведь Ниневия, в конце концов, пала прежде всего не из-за внешнего врага, а из-за потопа, наводнения, которое разрушило часть городской стены. Так что да, это был действительно очень большой город. Если считать и окружающие территории, а их нужно считать, то получается очень и очень немало. Ионе понадобилось 2 дня, чтобы пройти по всему городу и донести Божье Слово. Он не использовал при этом наши современные методы, наши современные тактики. Он не арендовал больших залов или стадионов. Ему все это было не нужно. И не нужны были ему рекламные щиты, рекламные трюки, рекламные ходы. Не надо было ему развлекать аудиторию. Однако у него был один очень важный плюс – он был человеком, воскресшим из мертвых. И люди, конечно же, хотели посмотреть на человека, который провел 3 дня и 3 ночи в рыбьем брюхе. Потому что он явно уж был не похож на всех остальных людей. Его можно было легко узнать. И вот таким образом Иона мог проповедовать, донести слово до всего этого города. И, кстати говоря, здесь есть замечательная параллель с нашей жизнью и нашим свидетельством. Да, мы говорим Слово, мы провозглашаем Божие Слово, мы провозглашаем Иисуса Христа. Но поймите, у Ионы было также личное свидетельство. И у нас тоже есть личное свидетельство. И это свидетельство имеет огромный смысл, огромное значение в нашей проповеди, в нашем благовестии. Это не значит, что мы будем говорить о себе. Вообще, личное свидетельство – это в принципе не о себе. Это о том, что Бог сделал в нас и через нас. Услышьте, пожалуйста, личное свидетельство – это о том, что сделал Бог. Иначе получится такое самопревознесение. И мы зачастую думаем, да почему люди не слушают? Скажу вам вещь, может быть, несколько грубую. Людям не столь интересно слушать про вас. Ну хорошо, вы можете это так увлекательно рассказать, заинтересовать, но здесь есть еще один аспект. Слушая про вас, люди не придут к спасению. Слушая про вас, они никак не обретут вечную жизнь. Иона говорил о своей истории, скорее всего. Да, вот я непослушный пророк, я убегал от Бога. Но он также и прежде всего проповедовал Божие Слово. Его личная история была лишь трамплином, или, если хотите, лишь разбегом. И вот тут произошла та самая невероятная вещь, о которой мы упоминали в начале беседы. Кстати, некоторые считают, что Иона проповедовал со страстью и с энтузиазмом. На самом деле, полагаю, что не было у него никакого энтузиазма. И при этом весь город покаялся. От царя до беднейшего крестьянина. Все обратились к Богу. Все начали усиленно молиться. Все уверовали. Это было удивительное время. Сравните это с тем, что сегодня порою называют возрождением. Ну, не дотягивает, честное слово. Да, Дух Божий действует и действует в разных местах, разных странах. Но вот такого возрождения сегодня у нас нет. И мне кажется, что церковь сегодня весьма пассивна, когда речь идет о том, чтобы призывать людей ко Христу, чтобы проповедовать Божье Слово, чтобы помогать людям возрастать в Господе. Более того, даже среди членов и постоянных прихожан церквей есть немало людей, попросту невозрожденных. Не случайно даже само слово «прихожане» многие сегодня воспринимают с определенной долей иронии. Ну, это люди, которые просто приходят и уходят. И вот это, друзья мои, проблема. Ну, а тут всего один человек приходит в город, и весь этот город обращается к Богу. Мы говорили о том, что ничего подобного раньше не бывало. Ну вот сравните это, например, с Ноем. Ной проповедовал много лет, и никто, кроме его семьи, его не услышал. Иона же проповедовал всего 3 дня, и случилось. Но тут есть еще один важный момент. Давайте прочитаем 9 и 10 стихи. Царь говорит, кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И результат, 10 стих. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Что же это значит, когда говорится, что Бог покаялся или раскаялся? По-русски, в русском переводе, здесь несколько другое слово. И пожалел Бог о бедствии. То есть даже в этом переводе получается, что Бог передумал. И вот это действительно весьма странно, особенно если учесть, что ведь одно из качеств Бога – это как раз неизменность. Богу нет смысла меняться. Он тот же вчера, сегодня, завтра. Он тот же из вечности в вечность. И нет ничего нового, что он мог бы узнать, что изменило бы его решение. Ну, например, Бог ничего нового не узнает из наших газет. Или от наших политиков, или от наших экономистов, или от наших ученых. Бог все знал с самого начала. И ему нет смысла менять свое мнение, потому что он ведь продолжает осуществлять тот самый замысел, который он определил первоначально. И, соответственно, Бог не меняется. Но здесь-то ведь написано, что Бог решил сделать по-другому. Как же это объяснить?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В Божьем Слове есть такой прием, который называется антропоморфизм. Это значит, прежде всего, что черты и качества человека приписываются Богу. Это могут быть как физические, так и психологические качества. Ну, скажем, в Библии говорится о Божьих очах, очи Господа на всей земле. Значит ли это, что у Бога такие же глаза, как у нас с вами? Ну, нет, конечно. Хотя бы потому, что Бог – Дух, и у Него нет и не может быть физических глаз, как у нас с вами. Мы не можем говорить о том, как они выглядят или какого они цвета. Однако тот, кто сотворил глаза, способен видеть. Но как же Бог увидит? Нам с вами это нелегко понять. А потому Бог говорит, например, про очи Господни или око Господне. Это антропоморфизм от слова «антропос», то есть «человек», и «морфей» – это «форма». То есть, когда мы говорим о Боге, используя реалии нашей с вами жизни. Точно так же говорится о руке или даже о мышце Господней. Тот, кто сотворил мои руки, не нуждается сам в руках, потому что Бог есть Дух. Однако мы читаем, что небеса – творение рук Его. Кстати, в данном случае это даже можно переводить как творение Его пальцев. Бог своими пальцами сделал небеса. Ну и еще более яркое слово – мышца Господня. Это ведь тоже антропоморфизм. И вот мышца Господня или мышца Божия – это не просто рука, это еще и сила. Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Представьте себе человека, который засучил рукава и показал свою мышцу. Он показал свою силу. Конечно, Бог не будет засучивать рукава. У него их нет. Но у него есть мышца, есть сила. Об этой же силе, об этой же мышце говорит пророк Исаия, описывая спасение. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Это образ, который мы находим у пророка Исаии, это тоже антропоморфизм. И таким образом я начинаю понимать важную вещь. Оказывается, Богу куда большего стоило спасти человечество, чем создать всю Вселенную. Спасти нас было куда труднее. Он сотворил Вселенную своими руками, но для того, чтобы нас спасти, нужна была мышца Господня, нужна была его особая сила. Вот таким образом антропоморфизм помогает нам лучше понять Бога. Но это видимые качества, это видимые атрибуты. Ну а как же насчет эмоций? Ну, например, мы читаем о Божьем гневе. Да, Бог может гневаться, и Бог гневается. Однако его гнев принципиально не похож на наш с вами. Ну, скажем, я могу раздражаться или даже разгневаться, если кто-то скажет обо мне что-то несправедливое и неприятное. Но вот Бог-то по этому поводу гневаться не будет. У него нет мелочной раздражительности. Однако мы также знаем, что его гнев направлен против всякого греха и нечестия. Но и с другой стороны, есть не только Божий гнев, но и Божья милость, Божья любовь. Говоря об отношениях, Бог использует самые что ни на есть человеческие термины. И в Библии мы находим, например, книгу Руфь, где Божья любовь объясняется через любовь между мужчиной и женщиной. И снова мы видим такие вот примеры антропоморфизма. И, кстати, вот еще один пример. Церковь как невеста Христа. Таким вот образом мы узнаем о Божьей любви. Бог любит вас, и вы не можете помешать Ему вас любить. Ну и теперь еще один пример. Бог раскаялся. Буквально это значит, он передумал или он изменил свой разум. Потому что метаноя – это греческое слово, которое и переводится как покаяние или раскаяние. Метаноя – это изменение разума. Таково первоначальное значение этого слова. Но надо понимать, что это значение справедливо, когда слово метаноя или метаноисон – покаялся – применяется ко мне. Ну, то есть, когда я каюсь. Это значит, что я передумал. Я переоценил ситуацию. То, что я думал и делал раньше, было неправильно. И вот я это осознал и прошу у Бога за это прощение. Я соглашаюсь с Богом. И мой разум, мое сердце и мой жизненный путь поворачиваются на 180 градусов. Я иду теперь к Богу. Да, вот это и значит с человеческой точки зрения покаяться. Согласиться с Богом, исповедуя свой грех. Ну а теперь вопрос. Может ли вот так же раскаяться сам Бог? Может ли Бог сказать: «Да, я был неправ, я ошибся, и, пожалуй, не буду разрушать Ниневию»? Конечно, нет, потому что Бог праведен, и по самой своей сути, по самому определению, Бог не может быть неправ. И тут нужно кое-что заметить. Дело в том, что изначально у Ниневии было два варианта развития событий после того, как Иона вошел в город. Жители этого города могли отвергнуть, проигнорировать Божие слово, отвернуться от него. И если бы они так поступили, то Бог уничтожил бы их. И вот Бог не изменил этот замысел. Этот замысел был, этот замысел и остается. Однако изначально был и другой вариант. Эти люди могли принять Божие Слово, обратиться к Богу. Вот именно так они и поступили. И в таком случае Бог собирался спасти их, избавить, потому что Он неизменен, Он никогда не меняется. Когда люди отвергают Его Слово, отворачиваются от Него, тогда эти люди потеряны. Ну, а когда они обращаются к Нему, Он всегда спасает их, кем бы они ни были. Так вот теперь вопрос. А кто изменился? Неужели Бог? Нет, конечно. Хотя могло показаться, что Он таки изменился. Потому что Иона сказал, что через 40 дней город будет разрушен. Но Бог-то его не разрушил. Так что же? Бог нарушил свое слово? Ничего подобного. Бог всегда тот же. Вчера, сегодня, завтра. У этого города было два пути, два выбора. Они получили Божие слово, и если бы они его не приняли, то Бог бы их город разрушил. Однако они поверили Богу. Они отвернулись от своего беззакония. Бог не изменился. Он всегда спасает, когда люди обращаются к Нему. Даже когда к Нему обратились все эти язычники из Ниневии. Изменился таким образом не Бог, изменилась Ниневия. И вот именно это стало определяющим. Давайте посмотрим, как все это видно в тексте книги пророка Ион. Я прочитаю 3 главу 10 стих еще раз. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». И кто-то может сказать: «Ну, это вот только в 10 стихе». Нет, друзья мои, ситуация, конечно, имеет куда более ранние источники. Смотрите, 2 стих 1 главы, Бог обращается к Ионе и говорит: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Вот этот стих можно понимать двумя способами. «Проповедуй суд, и будет суд». И именно таким образом хотел бы понимать эти слова пророк Иона. Но у этих слов изначально был и другой смысл. «Проповедуй, потому что да, они грешники, да, их злые дела дошли до меня, но проповедуй мою милость, проповедуй покаяние».
Вот такая двойственность в понимании была с самого начала. И вот в чем одна из проблем Ионы. Он хочет проповедовать Божий суд, но он понимает и возможность Божьего покаяния. И вот возможность суда его греет и радует, а возможность покаяния, напротив, его печалит. Не уверены, что это так? Давайте посмотрим дальше. 3 глава, 2 стих. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И опять эта двусмысленность. «Проповедуй, ибо», то есть потому, что его злодеяния дошли до меня, но это не то, что проповедовать, это почему проповедовать. А вот что? Ну, то же самое. «И суд, и милость». Дальше 4 стих. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Так вот, Иона проповедует это разрушение, этот суд. И жители города, в том числе и царь, отлично эту проповедь слышат. Но вот интересно, они слышат и другую грань. 9 стих. «Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Иона проповедует Божий суд, но царь и остальные жители города надеются на Божью милость. Вот вам суд и милость. И, кстати, в 4 главе, к которой мы сейчас с вами подходим, есть еще одна показательная вещь. Иона говорит: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Иона знал об этом. Он знал Божью милость. Вот эти два элемента, эти две грани. Решение Бога было изначальным. Если Ниневия не покается, то она будет осуждена. Но если Ниневия покается, то она будет помилована. И вот так и выглядит эта третья глава, которую мы с вами закончили сегодня читать. А мы подходим к 4 главе книги пророка Ионы. И вообще говоря, можно было бы подумать, ну все, невыполнимая миссия выполнена. Однако проблема теперь не в Ниневии. Проблема в самом Ионе. У Бога было больше трудностей с самим пророком Ионой, чем со всем этим городом жестоких язычников. И, пожалуй, так оно и есть и сегодня. У Бога больше проблем с московскими христианами, чем с неспасенным миром. Итак, мы с вами переходим к последней главе. У Ионы появилось новое место назначения. Он покидает Ниневию и выходит за пределы города. И он располагается где-то в окрестностях. Он находит себе местечко, где можно расположиться и посмотреть. А что же он хочет посмотреть? Он все еще надеется увидеть, как Бог разрушит город Ниневия. Ну а к концу 4 главы Иона придет к самому сердцу Бога. Богу предстоит привести к себе сердце пророка Ионы. И эта глава показывает нам, что Бог никогда не вторгается в вашу свободную волю. Он не будет навязываться вам ни по каким вопросам. Вы остаетесь свободны. Да, он вошел в этот мир через крест Иисуса Христа. Однако в ваше сердце он не войдет, пока вы сами не дадите ему разрешения, пока вы не откроете дверь своего сердца. Ну а ручка этой двери находится изнутри. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.